Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фестиваль композитора Стива Рейча в Лондоне, видеоинсталляции «Саски Олде Волберс» в Амстердаме, противоречие школьной реформы в Польше, русский европеец Владимир Адоевский. Начнем с литературы. В середине 50-х годов во Франции возникло движение, провозглашавшее смерть романа как жанра и смерть автора как творца. Новый роман должен был отбросить сюжет, фабулу, отныне ему вменялось быть лишь случайным или умышленным собранием материалов. Автору предлагалось уйти в тень со всем арсеналом его многовековых привычек, историей личной жизни, вкусом, страстями, стилем, языковыми новшествами. В состав этого литературного движения входил Мишель Бютор, которому нынче исполняется 80 лет. Бютор, объездивший полмира, несомненно, повлиял на всю французскую литературу второй половины XX века. Недавно он выступил в Национальной библиотеке в Париже с речью о словесности, в которой сказал, что нужно отобрать у представителей власти право говорить о поэзии и вернуть поэзию к власти. О Мишеле Бюторе из Парижа Дмитрий Савицкий.
Мишель Бютор родился 14 сентября 1926 года в пригороде Лилля. Отец его, Эмиль, работал в управлении железных дорог, но основной его страстью была живопись, акварель и гравюра по дереву. Мишелю было 3 года, когда семья переехала в Париж, где он и провел практически все детство, за исключением эпохи Странной войны, то есть 1939-40 года, на время которой родители отправили его в Эвро. Должность отца позволяла сыну бесплатно путешествовать, чем он с радостью и пользовался, и, как мы увидим, вошел во вкус. Студентом он изучал философию и историю литературы, одновременно работая секретарем философа Жана Валя, что открыло ему дорогу к преподаванию философии в лицее Санса, а затем гораздо южнее – в Египте. Из Египта судьба перекинула Мишеля Бютора в университет Манчестера, где он закончил работу над своим первым романом, после чего перебрался в Грецию, затем в Швейцарию, где он встретил свою будущую жену. На какое-то время планета перестала вращаться, Мишель Бютор вошел в парижскую литературную жизнь, начал работать в издательстве, получил престижную премию, но не усидел на месте и отправился в США. После майских событий 1968 года Бютор решил вернуться к преподавательской деятельности, но теперь уже в Ницце, однако вскоре получил пост в университете Женевы. Его книги выходили одна за другой, не только новые романы, но и стихи и эссе. Он сотрудничал с художниками, фотографами и музыкантами, создавая тексты к их произведениям, затем опять снялся с якоря и отправился на Дальний Восток, в Японию, Австралию, затем в Китай. В 1991 году Мишель Бютор вышел на пенсию и поселился в горной деревушке в Савойях, из которой он также частенько исчезает, продолжая колесить по миру. Вот к чему приводят бесплатные проездные билеты в детстве.
Что пришло на смену романа? На смену пришла организация материала, не схожая с привычной структурой романа. Для меня Эмиль Золя – крупнейший из когда-либо существовавших социологов. В романе «Дамское счастье» он совершенно невероятным образом описал рождение универсальных магазинов. Здесь, как и во всех остальных произведениях Золя, содержание основано на целой груде документальных материалов. Именно исходя из накопленных материалов, Золя и приступил к созданию персонажей, глубоко индивидуализированных, опутанных любовными интригами, что, несомненно, и помогает читателю отождествить себя с героями.
Голос одного из основателей нового романа Мишеля Бютора. Ну вот что писал о новом романе российский культуролог Вадим Петрович Руднев.
Новый роман или антироман – понятие, обозначающее художественную практику французских писателей пост-авангардистов 50-70-х годов прошлого века. Лидер направления – французский писатель и кинорежиссер Ален Роб Грие – Основные представители нового романа – Натали Сарот, Мишель Бютор, Клод Симон. Эти писатели провозгласили технику повествования традиционного модернизма исчерпанной и предприняли попытку выработать новые приемы повествования, лишенного сюжета и героев в традиционном смысле. Они исходили из представления об устарелости самого понятия личности, как оно истолковывалось в прежней культуре, личности с ее переживаниями и трагизмом. Основой художественной идеологии нового романа стали вещизм и антитрагедийность. На художественную практику оказала влияние философия французского постструктурализма, прежде всего Мишель Фуко и Ролан Барт, провозгласившие «смерть автора». В определенном смысле новый роман наследовал европейскому сюрреализму с его техникой автоматизма, соединением несоединимого и важностью психоаналитических установок. Проза нового романа культивирует бессознательное и, соответственно, доводит стиль потока сознания до предельного выражения.
За исключением присвоения Алену Роб-Грие звания «папы нового романа», с чем никогда не были согласны остальные новые романисты, с Вадимом Петровичем Рудневым можно во всем согласиться. И тогда понятнее становится и смысл высказывания юбиляра Мишеля Бютора об Эмиле Золя, воспевающем первые универсальные магазины, в частности «Бомарше» и «Самаритен». Мишель Бютор у микрофона «Франс Культюр». Поясняет.
Я задался вопросом, нельзя ли скомпоновать документальные материалы иным, новым способом. А так как я в то время находился в США, я попробовал собрать интересующие меня материалы о самой Америке, которые показывали бы страну как с хорошей, так и с плохой стороны. В итоге мне удалось превратить собранные документы в определенную композицию. Но на самом тексте все же еще лежала тень романа. В тексте было два типа персонажей. С одной стороны, великие американцы, представители истории страны, Франклин или Джефферсон. Я не желал говорить от их имени и просто дал им их же тексты. С другой стороны, толпа, тысячи персонажей, которые постепенно воплощаются на страницах в конкретные личности. И эти воплощения происходят на фоне обстановки их жизней. Конечно, я не мог побывать в Америке везде и поговорить с каждым американцем. Я хотел сам создать, сконструировать таких американцев. Идеальной возможностью сделать это был декор, обстановка их жизней. И здесь я позволил себе опереться на чрезвычайно интересный материал, на каталоги универсальных магазинов.
Лучше самого Мишеля Бютора вряд ли удастся объяснить феномен его, подчеркну, его нового романа. Отсутствие фабулы, отсутствие автора, отсутствие авторского стиля. Каталог «Блумингдейлс» как основа жизненного опыта, некая игрушка для пишущих, обложившихся толстенными почтовыми каталогами «Собери жизнь сам». Рассматривая постмортем новый роман, нужно сказать, что все же Мишель Бютор не во всем и не всегда был так же категоричен, как более радикальный Ален Роб-Грие. В его замечательном романе 1957 года «La modification», переведенном на русский как «изменение», но было бы точнее «поправка», присутствует и фабула, и сам автор, и вполне живые герои, хотя все же сюжет, как и у Венечки Ерофеева, движется с помощью локомотива пассажирского «Париж-Рим» поезда. Открыл ли новый роман, эта попытка прикончить автора и сюжет, путь к современной макулатуре, чтиву, вопрос вполне закономерный. За новым романом пришел не постпостмодернизм, а индустриальное производство текстов. Без правил и идей, без стиля и без открытий настала эпоха откровенной коммерции. И хвала небесам, что в этом мутном потоке все еще время от времени сверкает жемчуг.
О Мишеле Бюторе рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. О школьной реформе в Польше спорят, вероятно, не меньше, чем в России, о том, чему учить новое поколение. И столкновение мнений здесь не менее яростное, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Нынешний учебный год начался в Польше не только с торжественных линеек в тысячах польских школ, но и с акций протеста по всей стране, сначала против назначения на пост министра образования лидера консервативной лиги польских семей Романа Гертыха, а затем против его начинаний на этом посту.
Роман Гертых! Муси одеть! Роман Гертых! Муси одеть!
У здания Министерства образования не прекращались акции протеста. Гертых в отставку. Не допустим, чтобы он похоронил польское образование. Стоп ксенофобии в школах, скандировали школьники нередко вместе с родителями. Реформы, которые планирует провести Роман Гертых, связаны только с тем, как систему образования видит его консервативное политическое движение. А нам нужна система образования без изгоев, приемлемая для каждого поляка.
Я всегда считал, что в школе должен существовать нейтралитет, что касается политических и религиозных взглядов. А взгляды нашего министра образования мне не нравятся. Я считаю их фашистскими. Он не терпит никаких отступлений от них.
Патриотизм в понимании коллег по партии господина министра нам не нужен. Нам нужен патриотизм современный, чтобы над нашей страной не смеялись в Европе, чтобы мы могли гордиться нашей страной. Так говорили участники акции протеста против назначения Романа Гертыха министром образования Польши. Сам министр заявил, что эти протесты – дело рук Союза левых демократов, посткоммунистической партии, которая до осени минувшего года правила страной. Если и дальше Союз левых демократов будет организовывать пикеты против моего назначения на пост министра образования, а делают это они потому, что проиграли выборы, то Лига польских семей начнет проводить демонстрации против присутствия посткоммунистов в руководящих органах Сейма. Наши акции будут гораздо более эффективными. В ряде городов прошли митинги в защиту Романа Гертыха. Сторонники министра видят в нем человека, желающего и способного сделать школу по-настоящему польской, вытравив оттуда последние отголоски совка, оставленного в наследство Польской Народной Республикой. Мы пришли, чтобы поддержать политику министра образования, который пытается избавить польскую школу от наркотиков и насилия.
Он вернет Польше польскую школу, а коммунистическую и фальшивую мы не хотим.
Что же вызвало такую бурную реакцию как противников, так и сторонников 35-летнего адвоката, вице-премьера и министра образования Романа Гертыха? Сразу после назначения на этот пост Гертых, который, кстати, никогда не работал в системе образования, заявил, что после долгих лет ливанских экспериментов над польской школой там царит анархия, нет дисциплины и уважения к учителю, поэтому в школе нужно навести элементарный порядок. Свое видение школьной реформы Роман Гертых назвал принципом 4П – престиж, порядок, патриотизм и правда. В рамках реформы министр высказался за пересмотр содержания учебников истории и польского языка, усиление патриотического воспитания школьников. Новый министр также объявил так называемую выпускную амнистию, согласно которой выпускники, не сдавшие одного из выпускных экзаменов, все равно получают аттестат зрелости, но при условии, что по другим предметам отметки хорошие. Новый министр предложил также учитывать оценки по поведению и при принятии решения о переводе ученика в следующий класс. Школьник, который 3 года подряд получает недоудовлетворительно, автоматически остается на 2-й год. Еще один элемент реформы – создание нового типа школ, в которых учились бы дети, не приспособленные к обществу. В таких учебных заведениях упор будет делаться прежде всего на психологическую и педагогическую терапию и индивидуальную работу с учениками. Эти нововведения для многих в Польше показались слишком радикальными. Кроме того, на отношение к Роману Гертыху сказалось его участие в конце 80-х в возрождении радикальной организации «Всепольская молодежь», которую он затем возглавил. В последние годы организация неоднократно пыталась блокировать демонстрации представителей сексуальных меньшинств. Фашистские приветствия были замечены на закрытых вечеринках членов организации. Ее члены принимали также участие в демонстрациях, выкриках и свисте в адрес бывшего президента Леха Валенсы. При уровне его политического радикализма и антиевропейских взглядах, что так не соответствует настроениям польской молодежи, отдавать в руки Романа Гертыха польское образование – это сумасшествие, огромная политическая ошибка, за которую братья Качинские, премьер и президент, долго будут расплачиваться, заявил один из лидеров оппозиционной партии «Гражданская платформа» Ян Ракита. Ситуация дошла до того, что в Сейм был подан проект постановления об отзыве Романа Гертыха с поста министра образования.
Посмотрите на данные опросов общественного мнения, позицию учеников, родителей, специалистов от образования всего общества. Они же ясно говорят о том, что не такими методами нужно наводить порядок и воспитывать детей в польских школах.
Молодежь в польских школах.
Заявила с трибуны депутат Сейма Кристина Шумилас. Тем не менее, усилиями депутатов от коалиции Роман Гертых удержался на своем посту. Проект постановления об его отставке не набрал нужного количества голосов. Министра поддержал сам премьер Ярослав Качинский.
дичайших часах молодых людей.
В наше время молодых людей нужно учить патриотизму, поскольку во многих семьях, и что еще хуже, в средствах массовой информации, которая формирует мировоззрение подростков, такой науки они не найдут. От своих планов не намерен отступаться и Роман Гертых. Он уверен в правильности и необходимости предложенных реформ. Эти изменения в школе настолько важны, настолько глубоки и настолько нарушают порядок вещей, установленный посткоммунистами, что эти остервенелые нападения на меня не прекратятся, заявил Гертых. Таким образом, противником министра на данный момент остается надеяться на то, что и так непрочная коалиция развалится во время осеннего голосования над проектом закона о бюджете. Тогда вариант смены правительства, значит и министра образования, станет реальным.
Школьная реформа в Польше в рассказе Алексея Дзиковицкого. Один из самых популярных американских композиторов, отец музыкального минимализма Стив Рейч, отпразднует свой 70-летний юбилей в Лондоне. По этому поводу в одном из крупнейших концертных залов британской столицы, Барбикан Холле, состоится двухнедельный фестиваль его музыки. С юбиляром в Лондоне встретился музыковед Ефим Барбан.
Этот музыкальный стиль возник в Америке в 60-е годы, в то самое время, когда там появилась возможность слушать и изучать мировую этническую музыку. В то время начался новый, самый, пожалуй, продуктивный этап развития рок-музыки. Именно тогда в Америке возникла художественная атмосфера, позволившая создавать более радикальные произведения, чем это было возможно в Лондоне, Париже, Германии и даже в Москве.
Музыкальный стиль, о котором говорит Стив Рейч, получил название минимализма. Рейч – один из самых популярных и коммерчески успешных американских композиторов, считается его классиком. В музыке минимализма многократный повтор одного-двух мотивов сопровождается регулярной ритмической пульсацией. Критика отмечает близость сочинений Стива Рейча массовой культуре, наличие в его музыке гипнотического и психоделического эффектов. Однако сам композитор считает это направление музыки выдающимся явлением современной культуры. По его словам, главное достижение минимализма состоит в том, что он вывел современного композитора из социальной изоляции, куда загнал его музыкальный авангард. Рейч считает, что минимализм радикально расширил аудиторию современной академической музыки, причем расширил не только в социальном, но и в возрастном отношении. Кроме того, говорит он, этот стиль стал по существу первой разновидностью всемирной музыки, соединив в своей эстетике выразительные средства западной классической музыки, элементы восточных и африканских культур и американское музыкальное наследие. В 1966 году Стив Рейч организовал ансамбль для исполнения своей музыки, став не только его руководителем, но и исполнителем на ударных и клавишных инструментах. С тех пор ансамбль «Стив Рейч и музыканты» много раз выступал в Лондоне, где у Рейча возникла обширная и преданная аудитория. Американский композитор полюбил британскую столицу и, видимо, поэтому решил отметить свой 70-летний юбилей в Англии. Грандиозный двухнедельный фестиваль музыки Стива Рейча пройдет в лондонском Барбикан-центре. В нем участвует Лондонский симфонический оркестр и симфонический оркестр BBC, камерные ансамбли, среди которых Кронос-квартет, вокальная группа Synergy Voices, Гилхоллский ансамбль ударных инструментов. На фестивале прозвучат обширная оркестровая композиция Рейча «Музыка пустыни» и несколько его новых сочинений. Музыка для аэропорта, Нью-Йоркский контрапункт, Вермонтский контрапункт, оркестровые вариации, композиция для ансамбля ударных инструментов под названием «Музыка аплодисментов». Что же заставило Стива Рейча обратиться к идее минимализма? Стив Рейч.
С детства я играл на ударных инструментах, и мне захотелось сделать ударные основой своей музыки. Однако я не находил для этого аргументов в западной музыке и нашел их в музыке Африки и Индонезии, где ударные всегда находились в центре оркестра и где они занимают место струнных европейского оркестра. И это заставило меня поверить в то, что мои идеи не столь уж безумны. Конечно, я разработал свою технику независимо от африканской и индонезийской музыки, но Тем не менее, моя музыка чем-то близка ритмическим идеям, лежащим в основе этих музыкальных культур. Особенно это очевидно, если вспомнить об использовании металлофонов в балийской музыке. Повторяющиеся фигуры в различных ритмических позициях в этой музыке вдохновили меня и заставили думать, что я не одинок.
Господин Рейч, но кроме влияния мировой этнической музыки, мне в вашей музыке слышатся отголоски джаза.
Я также слушал Чарли Паркера, Майлза Дэвиса и барабанщика Кенни Кларка. Под их влиянием я и начал в юности заниматься игрой на ударных, хотя уже играл на рояле. В то время моим идеалом был Кенни Кларк, один из создателей джазового стиля бибоп. Не скажу, что он был великим виртуозом, но у него было невероятно изощренное чувство музыкального времени. Он создавал магический, гипнотический, ритмический универсум, играя лишь на одной тарелке. Позднее я много слушал Джона Колтрейна, его музыку того периода, когда он играл модальный джаз, музыку, в основе которой лежало лишь несколько варьируемых аккордов. Он также оказал на меня влияние. Я не думаю, что сама идея импровизации повлияла на меня, но дух этой музыки, особенности ее музыкального времени, его пульсацию, технику, экспрессию можно обнаружить в моей музыке. Без этого я ее себе не представляю.
Раз уж мы заговорили о влияниях, испытывали ли вы влияние русской музыки?
Самым важным русским в моей жизни был Игорь Стравинский. Я открыл для себя музыку Стравинского в 14 лет. Это была «Весна священная». Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я продолжал следить за музыкой Стравинского до самой его кончины.
Следуете ли вы какой-либо философской или эстетической концепции, когда сочиняете?
Нет. Я, что называется, композитор-практик. Я не стремлюсь выражать в музыке какую-либо программу. Более всего меня заботят вещи чисто практические. Состав ансамбля, для которого пишу, работа с текстом, если он есть, пишется ли музыка для камерного или симфонического оркестра и тому подобные вещи. Я избегаю программности. Нетрудно обнаружить, что мои сочинения нередко похожи, но это сходство объясняется их сходством с автором.
Десятилетие Стива Рейча в рассказе Ефима Бармана. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между ингушскими и чеченскими милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя МВД Чечни, между милиционерами произошла ссора. По данным штаба группировки войск на Северном Кавказе, чеченский ОМОН проводил в Ингушетии спецоперацию, не проинформировав об этом местные власти. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом «деле трех китов», связанном с контрабандными поставками мебели. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, генеральный директор компании «Южкузбасс-Уголь», который принадлежал вертолет. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо применять к расположенным на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Как сообщается на интернет-сайте администрации президента, Путин не исключил возможности применения России права вето при голосовании по статусу Косово в Совете Безопасности ООН. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. До конца недели решение правительства должен одобрить Бундестаг. Ни одна из стран НАТО не выступила с официальной инициативой отправить дополнительные войска в Афганистан. В Багдаде отложен до завтра суд над Саддамом Хусейном и группой бывших членов руководства Ирака. Все они обвиняются в геноциде курдов.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Владимир Адуевский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Князь Владимир Федорович Адоевский, годы жизни 1803-1869, писатель первой половины XIX века, весьма популярный в свое время. К первому своему сочинению «Бедные люди» Достоевский взял эпиграфом отрывок одной из повестей Адоевского, рассказываемых от имени выдуманного Иринея Модестовича Гомозейки. Адоевский принадлежал к романтическому направлению русской прозы, не давшему значительных художественных достижений, если не считать романтиком Гоголя или даже всю русскую литературу, не свести к романтической духовной установке с ее приматом художественности как основы истинного мировоззрения. Конечно, романтизм в русской литературе нельзя свести к подражанию Гофману, влияние которого характерно главным образом для Адоевского. Основное его сочинение «Русские ночи» вышло из гофмановских «Серапионовых братьев». Это совместное чтение некой старинной рукописи и группы энтузиастов, размышляющих по прочтении о судьбах Европы и России. Молодых людей зовут Вячеслав Двое, Ростислав и Виктор. А обладателем рукописи и душой споров выступает человек по прозвищу Фауст, окруживший себя атрибутами средневекового мудреца, среди которых черная кошка. Фрагменты рукописи не очень захватывающее чтение, но последующие размышления достаточно интересны. Адоевский очень напоминает ранних славянофилов. Они сходные во всем, кроме отношения к допетровской старине, которую славянофилы сверх всякой меры идеализировали, что Адоевскому было чуждо. Тем не менее, ему присущ почти что славянофильский русский миссионизм и весьма критическое отношение к тогдашней Европе. И эта критика выкроена по славянофильским лекалам. Это неудивительно, если вспомнить, что как славянофилы, так и Адоевский вышли из кружка так называемых «любомудров» — московских молодых людей 20-х годов, увлеченных немецкой философией, причем в этой философии главной фигурой был для них не Гегель, а Шеллинг, философ романтизма. Одна из основных идей Шеллинга — истинное знание должно быть цельным знанием. Органон, то есть орудие, метод философии — искусство. Знание должно быть сверхразумным, строиться не только на наблюдении и счете, но и на интуиции, умозрительном проникновении в глубины бытия. Наука не является подлинного знания, она дает только практическую ориентацию, устанавливая количественные отношения в абстрактно выделенных полях опыта. Она познает внешние покровы бытия, но не проникает в его глубины. У Шеллинга есть сочинение об отношении пластических искусств к природе, где говорится, что художественное произведение в его единстве сознания и бессознательного является модель природы, бытия. Образчик проникновенного знания дает Гёте. «С природой одной он жизнью дышал, ручья разумел лепетанья, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанья. Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна». Стихи Боротынского. Эпоха романтизма давно миновала, но и сегодня у мировоззрительных приемов Гёте находятся поклонники. Например, нынешний германист Карен Свасьян, недавно опубликовавший книгу о естественно-научной философии Гёте. Главный же враг романтика Адоевского — реформатор европейской науки Фрэнсис Бэкон, прививший индуктивный метод и учивший видеть факты, а не рассуждать о сущностях. В проекции на общественную жизнь романтическое мировоззрение выступало как резко антибуржуазное. В «Русских ночах» Адоевского соответствующие мысли выражены в одной из новелл под названием «Город без имени». Это критика вполне буржуазного мыслителя Иеремии Бентама и его последователей бентамитов, как называет их Адоевский. При желании в этой повести можно увидеть карикатуру на тогдашнюю Северную Америку с ее утилитарно-промышленным и уже отчетливо капиталистическим духом. Столь же резко, как об Бентаме, герой Адоевского высказывается об Адаме Смите и Мальтусе. Опровержению мальтузианства посвящена в «Русских ночах» новелла «Последнее самоубийство», где люди вымирают от того, что прекращают воспроизводить свой род в боязни иссякновения природных ресурсов. Мысль по истечении времен, оказавшаяся не столь уж абсурдной. Отношение Адоевского к Европе подытожено в таких словах эпилога «Русских ночей».
Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал его, забывая о существовании других миров. Чудна была его работа и породила дела дивные. Запад произвел все, что могли произвести его стихии, но не более. В беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил другие. Потерялось равновесие, и внутренняя болезнь Запада отразилась в смутах толпы и в темном, беспредметном недовольстве высших его деятелей. Чувство самосохранения дошло до щепетильного эгоизма и враждебной предупредительности против ближнего. Потребность истины исказилась в грубых требованиях осязания и мелочных подробностях. Занятый вещественными условиями вещественной жизни, Запад изобретает себе законы, не отыскивая в себе их корни. В мир науки и искусства перенеслись не стихии души, но стихии тела. Потерялось чувство любви, чувство единства, даже чувство силы, ибо исчезла надежда на будущее. В материальном опьянении Запад прядает на кладбище мыслей своих великих мыслителей и топчет в грязь тех из них, которые сильным и святым словом хотели бы заклясть его безумие.
Этот пассаж заканчивается, однако, словами надежды.
Чтобы достигнуть полного гармонического развития основных общечеловеческих стихий, Западу, несмотря на всю величину его, не достало другого Петра, который бы привил ему свежие, могучие соки славянского Востока. Не бойтесь, братья по человечеству, нет разрушительных стихий в славянском Востоке. Узнайте его, и вы в том уверитесь. 19 век принадлежит России.
Подобные упреки Западу и до сих пор звучат. Последнее их наиболее внятное выражение мы находим в нашумевшей книге Максима Кантора «Учебник рисования». Та же романтически-художественная критика западного близорукого меркантилизма. Но теперь русские критики Запада не усматривают ему альтернативы в России. Ведь мы уже видели, как она пыталась выйти на мировую арену и, так сказать, обогатить западные начала. То, что из этого вышло, хорошо помнится. Русским европейцам все-таки некуда деваться, кроме Европы или бентамистской Америки. Грустно уже два столетия слушать одни и те же русские песни о Западе.
Русского европейца Владимира Адоевского представил Борис Парамонов. Голландская писательница и художница Саския Олде Волберс в мини-аквариумах снимает рассказы о клинической смерти. На выставке в амстердамском Стедлик-музеуме побывала Софья Корниенко.
Саския Олде Волберс уже не первый раз выставляется в амстердамском Стедлике. Ее произведения закупили в своей коллекции The British Art Show, South London Gallery, ICA London, Лондонский музей Tate Britain и еще целый ряд нидерландских, британских и американских галерей с выходом на англоязычную публику. Дело в том, что работы Олде Волберс представляют из себя гармоничные конструкции из видео и аудио повествования. Гипнотизирующий голос рассказчика знакомит зрителя с хитросплетениями характеров и судеб героев. Сами герои в кадре никогда не появляются, однако их присутствие настолько очевидно в обтекаемых интерьерах на экране, что становится жутко, не по себе. Вдруг понимаешь, что на 5-10 минут в темной музейной комнате сам превращаешься в главного героя, который, к слову сказать, у Олде Волберс всегда либо в коме, либо еще не родился.
Мы попали в ужасную автокатастрофу. Вряд ли мы сможем когда-нибудь вновь поговорить.
Я поднимаюсь под потолок и с удивлением смотрю вниз. Мое тело до сих пор лежит на больничной койке. Я слышал, что такое бывает. Почти переживание смерти. Никакой паники. Хотя я вижу, как я, спящий, сумел ускользнуть от всех нарастающих доз медикаментов, которые вводят мне сестры, и как я теперь выхожу из палаты, одетый во врачебный халат.
dressed in a doctor's coat.
Название выставки «Падающий взгляд» заимствовано из видеорассказа 2005 года «Трейлер», героиня которого страдает от этого вымышленного недуга. От ее взгляда рушились декорации, падал кардебалет, терпели крушение самолеты. «Падающий взгляд» — это еще и попытка у строителей выставки дать определение стилю работы 36-летней художницы, которая в своих рассказах балансирует между реальным и кажущимся мирами. Все видео «All the Wolbers» сняты крохотной камерой в аквариумах с водой, куда она помещает любовно составленные миниатюрные макеты больничных палат, тропических лесов и космических станций. Все выглядит как настоящее, только почему-то стены палаты текут масляными струями, а в лесу растут цветы с железными стеблями. «Наверное, так все потечет вокруг, когда я умру», — думает зритель. На экране безжалостно ритмично пульсируют лабиринты.
Где-то в необъятных джунглях Амазонии, среди растений, чьи местные, испанские и латинские названия соревнуются между собой за пределами сознания их обладателей, три биологических вида неловко выделялись на общем фоне. Среди них было странное дерево под названием рингкитл и растущий в его тени цветок-мухоловка Элмар Велла, который тихо промышлял свои смертоносные дела.
В видеорассказе «Трейлер» зритель оказывается поочередно в двух разных пространствах – непроходимых, раскачивающихся в густом воздухе зарослях Амазонии и старомодном кинозале с рядами красных кресел, красными занавесками и красным потолком. «Кинозал словно обмакнули в жирную помаду билетерши», — говорится в рассказе. Альфгар Далио, главный герой, то есть вы, зритель, смотрит трейлер, рекламу кинофильма в маленьком провинциальном кинотеатре. Сюжет кинофильма разворачивается вокруг хищного цветка, названного в честь Элмар Велла, малоизвестной актрисы 20-х годов, которая выжила в авиакатастрофе в перуанских джунглях. Ее пристрастие к местному галлюциногенному цветку полностью истребляет это растение как биологический вид, а заодно с ним и мотылька Альфгар Далио. Главный герой долго не может разгадать загадку, почему его назвали в честь мотылька, пока однажды не заводит разговор с билетершей кинотеатра.
Долгие месяцы ждали они новостей со студии. Чем плотнее сгущались джунгли вокруг них, тем большая тоска по звездной жизни одолевала их. Но у изменчивых богов кино были другие планы. В конце концов, один местный житель из соседнего речного поселка принес новость о том, что изобретена пленка Техниколор. Финансирование перераспределили, проект закрыли. Когда местный человек вошел в их трейлер, его классифицирующий взгляд моментально упал на цветы мухоловки, разбросанные по полу. «Коксокотл!» — выкрикнул он название растения малоизвестного его поколения. Растение с легким галлюциногенным эффектом, которое его предки принимали в вечном поиске визуального покоя в тесных джунглевых зарослях. Элмар объяснила, что собирала цветы на месте крушения самолета. Молодые побеги взошли на гигантском пепелище. Упавший самолет вспорол землю и подарил спящим более полувека семенам новую жизнь. Ее голливудское чутье на опиаты помогло самолету обрушиться на скопление старейших естественных барбитуратов. Племя современного человека решило переименовать цветок в ее честь. Они не знали, что из-за своего пагубного пристрастия она единоручно истребит растение вновь и лишит пристанища мотылька Альфгар Далио, чье существование зависит от этого цветка. Не было необходимости спрашивать старую леди, откуда ей было все это известно, как она стала очевидцей того, чего не видел никто. Я понял, что и она, и мистер Китл знали, что их возвращение не сможет стать полноценным по сравнению с их почти мифическим исчезновением. Исчезнуть было хорошим карьерным ходом. Однако не оставить после себя ничего, кроме бледного отцвета популярности, вот что оказалось пыткой. Нет, не непредсказуемые джунгли, а бессмысленность существования вне поля зрения публики.
Можно сказать, что «All the Wolbers» делает научно-фантастические кукольные мультфильмы для взрослых. только кукол в них нет. И ритм подходит больше для бесконечного прокручивания в выставочном зале в качестве видеоинсталляции. Однако кино в его классическом варианте сегодня переживает не лучшие времена, если еще принять во внимание постмодернистское стремление выражаться с помощью образов, то, возможно, никакой фантастики в подходе молодой голландки и нет. Вот оно, многожанровое искусство будущего, тихо висящее на стенке и бубнящее из динамика, медленно засасывая в себя зрителя.
Рассказывала наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Тридцать лет назад Чехословацкий трибунал заочно вынес смертный приговор офицеру разведки Йозефу Фролику, бежавшему на Запад в 69-м году. Мемуары Фролика «Шпион дает показания» сперва вышли по-английски, а после «Бархатной революции» и по-чешски. О том, что разведчик поведал миру, рассказывает Нелли Павласкова.
Майор госбезопасности Йозеф Фролик был самым значительным чехословацким перебежчиком за всю историю ее разведки. В июне 69 года, после разгрома Пражской весны, во время отпуска в Болгарии он бежал в Соединенные Штаты Америки. Фролик, как один из немногих в госбезопасности, принимал активное участие в Пражской весне, выступая на стороне Дубчика и реформаторов социализма. Ему много раз приходилось менять имена и многое скрывать, и не все тайны до конца раскрыты в его нашумевшей книге «Шпион дает показания». В эти дни в Чехии были опубликованы некоторые письма Йозефа Фролика, проливающие свет на его 20-летнюю жизнь в Соединенных Штатах. Умер он от инфаркта в 89 году, не дождавшись падения коммунистического режима, о котором мечтал все эти годы. Фролик родился под именем Йозеф Лукаш в 1928 году в деревне недалеко от промышленного города Кладно. Его отчим, Фролик, был известным довоенным коммунистическим лидером этого рабочего региона и погиб как подпольщик во время войны. После войны для его приемного сына были открыты двери и в компартию, и на неплохое место в финансовом отделе МВД в Праге. Оттуда он был взят в разведку, занимающуюся шпионажем в Англии, а также борьбой с антикоммунистическими эмигрантскими организациями в этой стране. В связи с этим он был хорошо информирован и об аналогичной работе своих коллег. В книге «Шпион дает показания» Фролик пишет.
Майор Ярослав Немец в 1957 году был направлен в Зальцбург, и там, под прикрытием должности сотрудника консульства, вел подрывную работу против радио «Свобода. Свободная Европа». Эта радиостанция всегда была объектом исключительного интереса со стороны чехословацкой разведки, направлявшей в Мюнхен одну группу агентов за другой. Кроме того, разведка пыталась узнать все подробности из жизни редакторов радио, чтобы завербовать их. И майор Немец пытался внести свою лепту в дело вербовки, но американская спецслужба засекла его и подсунула ему своего агента. Это был некий господин Гавлик, которого Немец «успешно» в кавычках завербовал. В 1958 году центр в Праге принял решение провести операцию, которая вызвала бы у сотрудников радио страх и ужас, и при этом продемонстрировала бы силу и мощь чехословацкой разведки. Для этого был выбран завербованный немцем сотрудник радио господин Гавлик. Майор Немец приказал ему насыпать в солонке столовой радио атропин. Гавлик ни минуты не колебался и сообщил американской спецслужбе о полученном задании, несмотря на то, что он не раз получал предупреждение от немца, что его родные, оставшиеся в Чехословакии, станут заложниками этой операции. Атропиновая соль имела действие сильного слабительного, но в больших дозах могла вызвать обморок, судороги и даже смерть. Эта история, опубликованная во всех газетах Западной Европы, вызвала в Праге панику. Майор Немец внезапно исчез из Зальцбурга, и наши люди с трудом нашли его вдребезги пьяного в уютном трактире в Тирольских Альпах, где он в обнимку с австрийскими полицейскими исполнял тирольские песни и втайне праздновал свою победу – отравление работников радио. Он и его новые друзья были настолько пьяны, что не слышали, как австрийское радио беспрестанно информировало своих слушателей о том, что сотрудник чехословацкого консульства в Зальцбурге готовил массовое отравление на свободной Европе. Чехословацкие агенты уложили немца в машину и в багажнике перевезли через границу. Герой-разведчик проснулся только в Праге. На заявленный Австрией протест Прага ответила, что это все ложь и дерзкая провокация Запада.
В своей книге Фролик пишет, что разочарование в коммунистическом режиме пришло к нему через год работы в разведке, в 1961 году, в связи с тем, что он обнаружил, что комиссар пражского гестапо Вилли Лаймер стал советским агентом. Лаймер во время войны мучил в гестапо отчима Фролика. А десантник-предатель Вацлав Киндл, заброшенный в Чехословакию из Англии во время войны и ставший сразу агентом германского Абвера, тоже избежал наказания, став агентом КГБ. В 1966 году произошло первое открытое столкновение Фролика с КГБ. Без согласования с советской разведкой Фролик начал вербовать для Чехословакии генерального секретаря профсоюза британских транспортников. Вернувшись в Прагу, Фролик обнаружил за собой слежку, а в августе 1968 года он был задержан и интернирован агентами КГБ. Арестовал Фролика его же коллега, он же член карательных органов КГБ Ладислав Коуба. Тот хорошо помнил, как в сентябре 1968 года Фролик отказался сотрудничать с разведкой советских оккупантов. Решение пришло сразу после этих событий, в июне 1969 года. В книге «Шпион дает показания» Фролик пишет.
Через несколько лет из достоверных источников я узнал, что с лета 1965 года чехословацкая разведка подозревала меня в шпионаже в пользу Запада. Мое досье изучал министр Кудрна и отдел инспекции Министерства внутренних дел. У читателя, возможно, возникнет вопрос, почему же я тогда не отправился в ближайший полицейский участок Лондона и не попросил политического убежища? Почему и позже, в 1969 году, не обратился к британской разведке с той же просьбой? Ответ прост. Я не хотел эмигрировать в Англию. Не потому, что эта страна мне не нравилась, а потому, что я просто боялся длинных рук советской и чехословацкой разведок. Я был хорошо осведомлен о позиции и контактах этих разведок в высоких сферах Лондона и опасался того, что, прежде чем я начну говорить, мне заткнут рот. Генерал Вальтер Кривицкий, довоенный резидент советской разведки, знал слишком много о советской агентуре в Англии. На основе его информации был арестован капитан Кинг. Кривицкий кое-что знал о советских разведчиках в британской спецслужбе. Он подозревал Маклейна и Кима Филби. 11 февраля 1941 года он был убит советским агентом в отеле «Бельвю» в Вашингтоне. Константин Волков, офицер советской разведки, обратившийся с просьбой о предоставлении политического убежища в британское посольство в Турции, был немедленно предан Кимом Филби. Отравленный наркотиками, Волков был доставлен на советский самолет, специально прилетевший для этой цели в Стамбул, и больше о нем никто никогда не слышал. Ныне стало известно, что британская спецслужба уже в 1945 году получала сигналы о том, что в ее центре сидят советские агенты, и тем не менее всем им удалось вовремя убраться из Англии. Ким Филби несет непосредственную ответственность за смерть полковника советской разведки Олега Пеньковского. К сожалению, врожденный антиамериканизм некоторых британских аристократов привел в то время к трениям с ЦРУ. В такой обстановке я посчитал иммиграцию в Англию самоубийством. Я хотел перейти на сторону ЦРУ.
Ныне стало известно, что Фролик передал ЦРУ 400 имен тайных агентов сети госбезопасности и 200 характеристик офицеров разведки, а также десятки названий организаций, ведущих подрывную работу на Западе. Чехословакия вынуждена была приостановить 57 подрывных операций, готовящихся в Англии и в Азии. Сам Фролик понимал двойственность своего положения.
То, что сенатор Тарманд считал меня самым важным эмигрантом со времен Яна Амоса Каменского, никого на моей родине не трогает. Для чехов я был и останусь служакой в госбезопасности, а эта организация будет когда-нибудь объявлена преступной точно так же, как и гитлеровская СС.
О судьбе разведчика Йозефа Фролика рассказывала Нелли Павласкова. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзуманову.
В рамках только что открывшегося в столице Чехии музыкального фестиваля «Пражская осень» сегодня началась специальная программа, посвященная столетию Дмитрия Шостаковича. Симфонический оркестр BBC исполнил его шестую симфонию и музыку к художественному фильму «Овод». Произведения Шостаковича включили в свою программу участвующие в нынешней «Пражской осени» Чешский филармонический оркестр, Российский симфонический оркестр имени Чайковского, оркестр Пражского радио, симфонический оркестр города Брно и Боннский оркестр имени Бетховена, выступление которого состоится 25 сентября, в день столетия Дмитрия Шостаковича. К
памятной дате приурочен выпуск компакт-диска с записью всех 15 симфоний композитора. Это специальный проект сына Шостаковича Максима Дмитриевича, осуществленный в Чехии в течение 10 лет. Впрочем, в пражских концертных залах звучит не только Шостакович. Конкуренцию ему, конечно, составляет и Моцарт, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Одно из заметных событий нынешней пражской осени – демонстрация фильма «Огни большого города», который будет сопровождаться живым исполнением музыки Чарли Чаплина к этому фильму. А для оркестра русских народных инструментов имени Осипова дирекции фестиваля пришлось организовывать дополнительный концерт. Так велик оказался интерес публики к выступлению этого коллектива. И все-таки, как подчеркивает директор фестиваля Павел Шпирах, лейтмотив нынешней пражской осени – именно музыка Дмитрия Шостаковича, величайшего композитора 20 века.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссеры Наталья Белова и Илья Бочинецкий, редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.